Мстислав Храбрый велел остричь голову и бороду послу Боголюбского. Изяславу, послу Петру Бориславичу, не дали в Галиче ни повозки, ни корма, и он боялся дальнейших притеснений от Владимирка. Впрочем, было признано, что убивать посла не следует. Когда владимирцы на Волыни хотели убить священника, присланного от Игоревичей Галицких, то приятели последних стали говорить, что не подобает убить посла. Христианство, разумеется, действовало и здесь благодетельно. Игорь Северский признается, что, отдав на щит город Глебов, не пощадивший христиан, он сделал великий грех, за который Бог отомстил ему пленом у половцев. Мономах заключил мир с Глебом Минским, не желая, чтобы кровь христианская проливалась в Великий пост. По воскресеньям не делали приступов к городам. Всеволод Ольгович, исполнившись страха Божия, по словам летописца, не хочет пользоваться пожаром в Переславле, чтобы взять этот город. Такую же совестливость обнаруживают Ростиславичи в борьбе с Юрьевичами после Липецкой битвы. Повсюду, и между князьями, и между простыми людьми, видим борьбу новых, лучших христианских понятий и стремлений со страстями, слабо обуздываемыми в новорожденном обществе и с прежними языческими обычаями. В жизни многих князей замечаем сильное религиозное направление. Мономах был религиозен не на словах только, не в наставлениях только детям. По словам летописца, он всею душою любил Бога и доказывал это на деле, храня заповеди Божии, имея всегда страх Божий в сердце, будучи милостив неимоверно. «Дан был ему от Бога такой дар», — прибавляет летописец, «что когда он входил в церковь и слышал пение, то не мог удержаться от слез». Мы видели иноческие подвиги Святослава Давыдовича Черниговского, религиозное направление Ростислава Мстиславича, христианскую кончину Ярослава Галицкого. Но у некоторых благочестие ограничивалось только внешним исполнением обрядов. И когда дело шло об удовлетворении страстям, то на заповеди религии и на служителей ее обращали мало внимания. Брат Мономаха Ростислав не усомнился умертвить святого инока Григория за обличение. Святополк Изяславич был благочестив, уважал монастырь Киево-Печерский и его иноков, но когда дело шло об удовлетворении корыстолюбия, то мучил этих самых монахов, гнал игумена за обличение. Сын его Мстислав умертвил святого Феодора и Василия. Владимирка Галицкий, наругавшись над клятвою, сказавший «Что мне сделает этот маленький крестик?», пошел в церковь к вечерне, не щадя сокровищ для сооружения и украшений церквей, не считали за грех жечь и грабить церкви в властях неприятельских. Вслед за людьми, которые шли в монастырь для борьбы со страстями, шли туда же люди для удовлетворения страстям своим. В духовных посланиях XII века встречаем сильные укоры монахам, которые милуют свое тело, переменяют платье, под предлогом праздников учреждают особую трапезу с пивом и долго сидят за нею. Ищут над старейшими взять свою волю, собираются вместе не Бога ради, не для того, чтобы рассуждать о пользе, но для яростных споров, для бесстыдных нападений на эконома и келаря. Пастыри церкви вооружаются против обычаев давать в монастырях пиры, на которые созываются мужчины и женщины. Спор, так сильно и долго занимавший русское общество, спор о том, что есть в известные дни, принадлежит также к характеристическим явлениям эпохи. Вооружаясь против уклонения от правил христианской нравственности, церковь должна была вооружаться против старых языческих понятий и обычаев, которые были еще так сильны в тогдашнем русском обществе, особенно в низшем его слое. Мы видели, как в Новгороде весь простой народ отошел к волхву, и только князь с дружиною стал подле епископа. В встречаем известие, что в описываемое время продолжали приносить жертвы бесам, то есть прежним божествам, болотам и колодцам, что были люди, которые имели по две жены, что простой народ не брал для брака благословения церковного, считая это обрядом, установленным только для князей и бояр, и довольствуясь одним языческим обрядом плескания, что женщины носили больных детей к волхвам, и если замечали охлаждение любви в муже, то омывали тело свое водою и эту воду давали пить мужу. Особенно трудно было изгнать память о древней религии из народных увеселений, песен, плясок, игр, которые были языческого происхождения. Вот почему церковь изначально так сильно стала вооружаться против этих увеселений. «Разве мы не погански живем, — говорит летописец, — когда во встречу веруем? Если кто встретит чернорисца на дороге, то возвращается назад. Разве это не значит поступать по-язычески? Ведь это все ведется по дьяволову научению. Другие и чиханью веруют, будто бы оно бывает на здоровье голове. Всеми этими обычаями дьявол отвлекает нас от Бога трубами, скоморохами, гуслями, русальями. На игрищах видим множество людей. Как начнут бороться друг с другом, то сбегаются смотреть на дело, от дьявола замышленное, а церкви стоят пусты. В час молитвы мало найдешь народу в церкви». Из этих слов летописца видно, что любимым народным зрелищем в его время были борьбы или кулачные бои. Касательно семейной нравственности, мы встречаем в летописи похвалу двум князьям за соблюдение телесной чистоты. О Всеволоде Ярославиче говорится, что он воздерживался от пьянства и от похоти, да о Святославе Всеволодовиче говорится, что он сохранял чистоту телесную. В дошедших до нас списках летописи говорится о Святополке Изяславиче, что он имел детей от наложницы. В Татищевском своде летописи находим другие подобные примеры. Уважение к старшим вроде было провозглашаемо постоянно как добродетель, уклонение от которой подвергаются сильным укоризнам. Но мы видели, что эти уклонения были часты. Видим несколько примеров непослушания воли отцовской. Пример Андрея Боголюбского, ушедшего без отцовского согласия с юга на север. Пример Олега Святославича Черниговского, который без отцовского ведома прислал к Изяславу Давыдовичу. Пример Константина Всеволодовича, отказавшегося выполнить отцовскую волю относительно властей. Относительно важного вопроса о положении женщины в древнем русском обществе мы встречаем очень скудные известия в памятниках, дошедших до описываемого времени. Видим, что княгини имели свое имущество, движимое и недвижимое, распоряжались им по произволу, как, например, распорядилась жена князя Глеба Всеславича Полоцкого, отдавшего свои деньги и волости Киево-Печерскому монастырю. Жена Святополка Изяславича раздает по смерти его большое богатство по монастырям, церквам и нищим. Об уважении, какое оказывалось женщинам родственниками, свидетельствует пример Мономаха, который послушался увещаний мачехи своей, причем летописец говорит: «Преклонился он на мольбу княгинину, потому что почитал ее как мать». Об уважении и любви, которыми пользовались княгини в семье своей и среди граждан, можем видеть из описания кончины княгини Марии, жены Всеволода III. Постриглась великая княгиня в монашеский чин в монастыре Святой Богородицы, который сама построила, и проводил ее до монастыря сам великий князь Всеволод со многими слезами, сын его Георгий, дочь Верхослава, жена Ростислава Рюриковича, которая приезжала тогда к отцу и матери. Был тут епископ Иоанн, духовник ее игумен Симон, и другие игумены, и черницы все, и бояре все, и боярыни, и черницы из всех монастырей, и горожане все проводили ее со слезами многими до монастыря, потому что была до всех очень добра. В этом же месяце она умерла, и плакал над нею великий князь, и сын его Юрий плакал и не хотел утешиться, потому что был любим ею. А влияние княгинь на события, как советниц мужей своих, указывает известие о поступке князя Святослава Всеволодовича с Ростиславичами под 1180 годом. Святослав, сказано в летописи, напал на Давыда Ростиславича, посоветовавшись только с княгинью да с любимцем своим Качкарем и не сказавши своей думы лучшим мужам своим. Из отзыва летописца, впрочем, можно усмотреть, что такой поступок Святослава возбуждал всеобщее негодование в обществе, являлся исключением из принятого обычая советоваться обо всем с дружиною. О влиянии княгинь на дела может указывать также приведенное выше место из письма епископа Симона к чернецу Поликарпу о том, что княгиня Верхослава старается доставить Поликарпу епископство, не жалея издержек. Но все эти известия не могут дать нам понятия об отношениях обоих полов, о жизни женщины в обществе, ибо княгини и вообще матери семейств имели точно такое же важное значение и после в московском государстве, где, однако, в высших слоях общества женщина жила в удалении от мужчины. В этом отношении важно для нас свидетельство, приведенное выше, об обычае устраивать в монастырях пиры, куда собирались мужчины и женщины. Также вопрос чернорисца Иакова митрополиту Иоанну, позволять ли на пирах целоваться с женщинами. Мономах в наставлении детям касается и отношений мужа к жене. Он говорит: «Жен своих любите, но не давайте им власти над собою». Но в каком отношении находилось это правило, извлеченное из известного послания апостольского, к обычаю решить нельзя. Как христианские понятия содействовали возвышению женщины, показывает вопрос известного Кирика и ответ на него епископа Нифонта. Кирик спрашивает: «Если случится, что женский платок будет вшит в платье священническое, то можно ли священнику служить в этом платье?» Нифонт отвечает: «Можно. Разве женщина поганна?» Что же касается вообще до состояния нравственности в описываемое время на Руси, то принявшие в соображение время, обстоятельства и состояние нравственности других европейско-христианских народов в описываемое же время, историк не может произнести очень строгого приговора древнему русскому обществу до 30-х годов XIII века. В это время на первом плане видим княжеские усобицы, но много ли насильственных, кровавых поступков замечаем в этих усобицах? Убиение Ярополка Изяславича, ослепление Василька, братоубийство между рязанскими князьями, убиение Игоря Ольговича киевлянами, убиение Андрея Боголюбского приближенными к нему людьми, повешение Игоревичей галицкими боярами, ослепление, по всем вероятностям мнимое, Ростиславичей во Владимире Залесском. Важное дело, когда князья постоянно толкуют, что они братья и потому обязаны жить дружно, а не враждовать, защищать русскую землю от врагов, а не проливать кровь христианскую в усобицах. Пусть нам скажут, что слова были в разладе с делом. Мы ответим, что и слова имеют силу, когда беспрестанно повторяются с убеждением в их правде, когда их повторяют и сами князья, и духовенство, и народ, отказывающийся принимать участие в усобицах. Если эти слова не могли прекратить усобиц, то, по крайней мере, могли смягчать их. Важное дело, когда притесненный князь мог грозить притеснителю напоминанием, что поведение его похоже на поведение святополка окаянного. Важное дело, когда князья ужасались и плакали об ослеплении Василька, говоря, что такого зла не бывало в русской земле ни при дедах, ни при отцах. Очень важно, когда Изяслав Мстиславич жалуется на киевлян за убийство Игоря Ольговича, говоря, что ему теперь не уйти от нареканий.